Знакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Ганновере крупнейшая международная выставка информационных технологий «CeBIT». Дебаты в странах Европейского Союза о легализации проституции. Соединенные Штаты пытаются справиться с ростом числа бездомных. Эти темы, а также новости науки и экономики в этом часе нашей программы. В Ганновере сегодня открылась крупнейшая международная выставка информационных технологий CeBIT. Как всегда, она соберет производителей высокотехнологичных новинок, программного обеспечения и телекоммуникаций, а также потенциальных потребителей таких разработок. В этом году страной-партнером выставки стала Россия. Над этой темой сегодня работал мой коллега Марк Крутов.
Россия вышла на одно из первых мест в мире по общему числу абонентов сотовой связи, а именно новинки в этом популярном секторе каждый год привлекают больше всего посетителей Ганноверской выставки. Пока простые зрители будут рассматривать ультрасовременные модели сотовых телефонов ведущих мировых производителей, которым еще только предстоит появиться на прилавках магазинов, российские чиновники будут участвовать в международном форуме, главная тема которого – строительство технопарков на территории России и иностранные инвестиции. Из Ганновера передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Страной-партнером выставки CeBIT Россия выбрана не случайно. Около 10 тысяч рабочих мест в компьютерной отрасли Германии напрямую зависят от экспортного партнерства с Россией. Сотни российских программистов работают в крупнейших мировых компаниях в области информационных технологий – Intel, IBM и Hewlett-Packard. Кроме того, по данным немецкого специализированного интернет-издания cdnet.de, Россия является одним из ведущих разработчиков систем информационной безопасности, рассказывает официальный представитель организаторов выставки CeBIT Эрнст Рауэ. Нашим российским друзьям есть что показать в нынешнем году на выставке CeBIT. Недавно я был в Москве. Я очень удивился тому, насколько развиты в Москве информационные технологии. Честно говоря, перед поездкой я и предположить такого не мог. Россия на этот раз является партнером выставки CeBIT. Хочу заметить, что по масштабу CeBIT нельзя сравнивать с какими бы то ни было другими выставками в области компьютерных технологий. На CeBIT будут представлены более 6000 предприятий со всего мира. Точнее сказать, 6059, из которых 150 – российские. На CeBIT также приедут представители сотен компаний, которые не будут представлены стендами на выставке. CeBIT – это место деловых встреч. Кроме презентации новейших компьютерных товаров и услуг, на CeBIT пройдет немало тематических конференций. CeBIT – это одновременно выставка как для бизнеса, так и для обычных потребителей. Причем речь идет не только о крупном, но и о среднем бизнесе. На выставке CeBIT будут представлены компьютерные инновации в таких областях, как интернет посредством карт мобильного соединения, интернет-телефон, телевидение через интернет, резистивные сенсорные экраны. Кроме того, в связи с глобальным потеплением климата в рамках международной выставки CeBIT будут вестись дискуссии о том, как расходуется электроэнергия при использовании информационных технологий. Ряд экологических организаций Германии требуют запретить производство той электронной техники, у которой нет функции выключателя. По мнению экологов, пребывание электроники в режиме стендбай приводит к значительному расходу электроэнергии. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Если некоторые производители техники и программного обеспечения пока еще только раздумывают над возможностью организации предприятий в России, то лидер этого рынка, компания Microsoft, уже сделала свой выбор. Ее представители накануне открытия выставки в Ганновере объявили, что переносят на российскую территорию часть производства своих программ, в числе которых и новая операционная система Windows Vista. Вслед за ней об аналогичных планах объявил еще один известный разработчик программного обеспечения, компания Adobe. О том, чем обусловлен такой выбор компании, обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский поговорил с экспертом, главным редактором бизнес-журнала Денисом Викторовым.
Почему Microsoft и Adobe пошли на такую меру, как печатать диски в России сейчас?
Очевидно, что ни один из зарубежных производителей программного обеспечения в нынешних условиях не может позволить себе открытой конфронтации с властями, к которым относятся таможенные органы. Понятно, что лоббистские действия, в первую очередь, со стороны Microsoft будут продолжаться, тем более всем известно, что у Microsoft в России достаточно сильные контакты в высших эшелонах власти. Однако сейчас тактически, естественно, гораздо выгоднее печатать диски с программным кодом в России для того, чтобы снять саму претензию со стороны таможенных органов. То есть это тактическое движение, за которое, видимо, последуют переговоры, связанные со стратегией взаимоотношений зарубежных производителей программного обеспечения и российскими государственными ведомствами.
Но фактически ведь, в отличие от любых других продуктов, программный продукт, он может не пересекать границу физически, его можно скачать. Реально ведь продаются лицензии, которые непонятно, как проводить по таможне.
Совершенно справедливо. Однако, на мой взгляд, позитивная реакция российских сборщиков, которые отреагировали действительно позитивно на решение Microsoft, вот эта реакция показывает, что сами сборщики не хотят хотя бы косвенно оказаться в поле зрения таможенных и любых других проверяющих органов. Так или иначе, российское законодательство пока очень не сбалансировано в части вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью, программным обеспечением и так далее, поэтому очень многое находится в ведении чиновников, которые действуют на уровне подзаконных инструкций, подзаконных распоряжений. А как вы понимаете, это ситуация, когда может быть принято любое решение, как выгодное, так и невыгодное для производителей программного обеспечения.
С главным редактором бизнес-журнала Денисом Викторовым говорил Александр Костинский. В России, по данным опросов общественного мнения, компьютерами пользуется 22% городского населения, то есть каждый пятый. Какую роль компьютеры играют в жизни людей? Об этом поговорила с прохожими на улицах Волгограда наш корреспондент Оксана Загребнева.
Для меня компьютер — это прежде всего средство для работы, опять же, интернет, электронная почта. Без этого сейчас вообще, по-моему, не обойтись. Ну и, конечно, в какой-то мере бывает, что и развлечения, и пасьянс раскинуть, и в тот же сапер порубиться и так далее.
Ну, на моей работе стоит компьютер на рабочем столе. Я на нем работаю, делаю документы, общаюсь с партнерами, с коллегами по работе при помощи разных программ. Компьютер и дома досуг скрашивает. Я с ребенком люблю играть в компьютерные игры.
Дома никакой, на работе большую. То есть вся работа моя на компьютере, поэтому без него никуда. А дома без него обхожусь запросто. Даже и не хочется.
Компьютер — это самое непосредственное, если учесть, что мы, в принципе, на программистов учимся.
И, во-первых, сейчас без компьютера тяжело вообще.
Ну, облегчает намного работу, допустим, с какими-то документами, бумагами.
В моей жизни компьютер играет очень большую роль. Собственно, я работаю системным администратором, и поэтому непосредственно общаюсь с ним около 10 часов в сутки.
Ну, на работе компьютер — это просто инструмент. А вот если говорить о компьютере дома, то я бы взяла его для дополнительной работы, чтобы подрабатывать. Я против того, чтобы мой супруг играл всю ночь в игры. Только не для этого, если я надумаю его брать. Ну, в крайнем случае, ради связи с друзьями.
Так жители Волгограда отвечали на вопрос о том, какую роль в их жизни играет компьютер. А ганноверская выставка «Цебит» продлится еще неделю, до 21 марта. По оценкам организаторов, за это время ее павильоны посетят более 400 тысяч человек. Марк Крутов для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Фракция ЛДПР сегодня покинула заседание Госдумы в знак протеста против итогов региональных выборов 11 марта. По словам лидера партии Владимира Жириновского, в отношении ЛДПР результаты голосования были сфальсифицированы. В городе Нефтекумск, Ставропольский край, умер один из двух милиционеров, получивших ранения в перестрелке с моджахедами. Убитый боевик, оказавший вооруженное сопротивление. Еще два боевика задержаны. На рассмотрение Совета безопасности ООН сегодня будет представлен проект резолюции о введении новых санкций против Ирана. Поступают сообщения о новом падении курса акций на мировых рынках. Обвал начался во вторник на бирже в Нью-Йорке после того, как стало известно о рекордном числе американцев, которые не могут расплатиться с банковскими задолженностями. В 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, по средам, европейский час программы «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем. Был ли нацистом голландский принц Бернард? Новая книга и новое интервью. Музей современного искусства в Варшаве. Должен ли он быть памятником архитектуры? Дебаты в Польше. русский европеец Михаил Левидов, ну и, конечно, европейский музыкальный календарь, а также многое другое. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Прокуратура Приморского края предъявила официальное обвинение мэру Владивостока Владимиру Николаеву, временно отстраненному от должности. Ему вменяются в вину злоупотребление властью и превышение служебных полномочий. 7 марта суд выдал санкцию на его арест. Сейчас Николаев содержится в следственном изоляторе Владивостока. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Отстраненный от должности Владимир Николаев уже неделю содержится в следственном изоляторе Владивостока. Сегодня ему предъявлено официальное обвинение. Изменился лишь статус заключенного. Из подозреваемого он стал обвиняемым. А претензии прокуратуры остались прежними. Это содержание вневедомственной охраны за счет бюджета города, сопровождение по дороге из дома на работу машинами ГИБДД за казенный счет, чартерные рейсы за рубеж на отдых, один из них был оплачен водоканалом города, то есть населением в счет холодной воды. Кроме того, Николаеву инкриминируется неправомочное распоряжение земельными участками и незаконная порубка деревьев на них. Однако многие горожане считают, что обвинение мэра Владивостока отчасти надумано, говорит Николай Марковцев, соперник Владимира Николаева на выборах мэра Владивостока.
Те обвинения, которые сегодня предъявляются Николаю, на мой взгляд, они просто смешны. Я ни в коем случае не защищаю Николая, потому что дел натворил он за 2,5 года очень много. Здесь можно вспомнить продажу муниципальной собственности по бросовым ценам, многочисленные откаты, на которые жаловались коммерсанты, что с приходом Николаева возросли откаты, ну, образно говоря, взятки за распределение земли, за получение подряда и так далее. Я думаю, не хотят ворошить большое, потому что могут потянуться другие ниточки. Дальше там будут задействованы другие лица, а просто хотят убрать Николаева. Поэтому и предъявляют, что вырубил лес около своего коттеджа, ездил с охраной, летал чартером. Что делают, кстати, многие мэры областных городов. Просто, я считаю, одного подвигают и заменят его другим. Чтобы власть не передалась по закону, зачищает всю команду, чтобы освободить место для новой команды. И вот когда новая команда сядет, опять будут ездить и с охраной, и коттеджи себе строить, лес вырубать. То есть будут те же безобразия творить. Я знаю о том, что готовится место для московской команды.
Ходом расследования недовольны представители общественных организаций города, говорит секретарь антикоррупционной коалиции Приморья Виталий Береговский.
Почему все судебные заседания по данному делу производятся в закрытом режиме, и на них не пускают даже представители средств массовой информации? Жителям города Владивостока хочется обладать достоверной информацией о позиции каждой из сторон. Вопрос второй следующий. Практически все мэры и губернаторы ездят с медицинским сопровождением. Почему уголовное дело возбуждено только в отношении мэра города Владивостока? Я считаю, что это заказ, и мне это не нравится.
Это мнение секретаря антикоррупционной коалиции Приморья Виталия Береговского. А в четверг Приморский краевой суд рассмотрит кассационную жалобу защиты Владимира Николаева на постановление Ленинского суда об отстранении мэра от должности и об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Марина Лобода для «Радио Свобода» Владивосток.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В городе Нефтекумск, Ставропольский край, погиб один из двух милиционеров, получивших ранения в перестрелке с моджахедами. Убитый боевик, оказавший вооруженное сопротивление сотрудникам милиции. Еще два боевика задержаны. Напомню, группа моджахедов укрывалась в частном жилом доме, который сегодня утром был блокирован милиционерами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ставропольском крае Лада Леденева.
Перестрелка в Нефтекумске началась в среду около 7 часов утра. Как сообщили в УГВД Ставропольского края, оперативники проводили паспортную проверку по улице Кириченко, 1, отрабатывая имеющуюся информацию о скрывавшихся в доме боевиках. В ответ на требование предъявить документы, находившиеся в доме открыли по сотрудникам милиции огонь и забросали гранатами. Для прикрытия милицейской группы на место перестрелки прибыл бронетранспортер, из которого по блокированному дому велся пулеметный огонь. В ходе боестолкновения, получив тяжелое ранение в голову, оперуполномоченный отряда спецназа города Ставрополя, капитан милиции Вадим Занкевич, скончался, не приходя в сознание. Второй милиционер был ранен в плечо. По словам начальника пресс-службы ГУВД Ставропольского края Виктора Игнатьева, к 11 часам спецоперация была завершена. Один из боевиков ликвидирован, двое других задержаны.
Бой завершен. В результате боестолкновения один уничтожен боевик, двое задержаны. Один сотрудник милиции погиб, один ранен в руку. Погиб наш сотрудник, оперуполномоченный отряда милиции специального назначения, капитан милиции.
Как сообщили в пресс-службе ГУВД Ставропольского края, личность ликвидированного боевика была известна. Это 32-летний местный житель Расул Ильясов, находившийся в федеральном розыске за совершенные ранее тяжкие преступления. По одной из версий Ставропольской краевой прокуратуры, он причастен к организованной преступной группе, ликвидированной в феврале минувшего года в ауле Тукуй-Мектеп Нефтекумского района края. Также известно, что один из боевиков – хозяин дома по улице Кириченко, 31, где велась перестрелка. По словам Виктора Игнатьева, еще до начала штурма из дома удалось вывести женщину с двумя детьми. Прокуратура края возбудила уголовное дело по статьям покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконное хранение оружия и боеприпасов. За последние полтора года это уже пятый случай столкновения с боевиками в Нефтекумском районе края, расположенном рядом с Дагестаном и Чечней. Один из самых кровопролитных боев произошел здесь в феврале минувшего года. Тогда в частном доме аула Тукуй-Мектеп была блокирована группа вооруженных людей, проникшая на территорию края из соседнего Дагестана. 8 боевиков были убиты, 2 скрылись, но позднее были уничтожены на территории Дагестана. 4 погибших при обезвреживании группировки милиционеров посмертно награждены орденами мужества. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Министерство обороны Соединенных Штатов работает над сценарием вывода войск из Ирака, в случае, если дополнительные американские войска не помогут стабилизировать положение в стране, либо если Конгресс все же воспрепятствует отправке в Ирак дополнительных 20 с лишним тысяч американских солдат. С подробностями об этих дебатах наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
По сообщению газеты «Лос-Анджелес Таймс» со ссылкой на непоименованных сотрудников Министерства обороны Соединенных Штатов, в основу разрабатываемого плана лег отчасти американский опыт 80-х годов в Сальвадоре. Туда для борьбы с коммунистическими повстанцами были направлены в качестве военных инструкторов 55 спецназовцев из «зеленых беретов». Естественно, Ираку потребуется гораздо больше инструкторов, возможно, несколько тысяч, но так называемая «сальвадорская модель» позволит вывести американские войска из Ирака и сделать американское военное присутствие там менее заметным. Переход от прямого военного участия в иракских событиях к роли советников правительственных войск соответствует рекомендациям группы Бейкера-Гамильтона, в которую ранее входил Роберт Гейтс, до того, как стал министром обороны. Как пишет газета «Лос-Анджелес Таймс», некоторые эксперты утверждают, что в самом Министерстве обороны нет единого мнения о дальнейшей американской стратегии в Ираке. Одни вроде бы поддерживают идеи нового командующего коалиционными силами в Ираке генерала Петреуса, выступающего за увеличение американских войск, необходимых для защиты Багдада, а другие больше согласны с прежним командующим генералом Абузейдом, сторонником ускоренной передачи ответственности за Ирак самим иракцам. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Пейс в последнее время несколько раз положительно упоминал американский опыт в Сальвадоре, из чего некоторые эксперты делают вывод, что генерал Пейс тоже не связывает успех с увеличением американских войск в Ираке. «Лос-Анджелес Таймс» цитирует одного из советников Министерства обороны, который сказал, что начальники штабов разных родов войск склонны поддержать так называемый «сальвадорский план», по которому в Ираке следует оставить всего несколько тысяч инструкторов. Однако немало экспертов скептически относятся к применению сальвадорского опыта в Ираке. Среди них председатель Центра изучения терроризма и антитерроризма при Институте внешнеполитических исследований в Филадельфии Майкл Раду.
In В Сальвадоре американцы создавали особые отряды для борьбы с повстанцами. Но эти отряды классического образца — группы для уничтожения боевиков в горной местности. Роль мирного населения в той войне была минимальна. Американские инструкторы не участвовали в военных действиях. В отличие от Ирака, Сальвадор был единой и реальной страной, население которой обладало национальным самосознанием. В Ираке этого нет. Например, курды не считают себя иракцами в том смысле, в каком это понимают сунниты или шииты. Другое различие в том, что в Сальвадоре шла война вдали от городов, в горах, в лесах, в деревнях, а в Ираке война городская. Далее, Сальвадор – самая маленькая в Центральной Америке страна, границы которой можно было контролировать, хотя граница с Гондурасом была слишком прозрачной. Но у Никарагуа, где коммунистический режим активно поддерживал сальвадорских повстанцев, не было общей границы с Сальвадором. В Ираке же контролировать протяженные границы нынешними иракскими силами невозможно, а оружие и живая сила поступают непосредственно из соседних стран – Ирана и Сирии. И еще, у правительства Сальвадора оставалась армия. В Ираке, после свержения Саддама Хусейна, армия прекратила свое существование, а то, что появилось на ее месте, стало похожим на армию лишь года два назад. В сальвадорской армии была давно установленная классическая структура. В Ираке структура только разрабатывается. К тому же внутри самой иракской армии существует враждебность между шиитами и суннитами, и есть недоверие суннитского населения к армии, состоящей в большинстве из шиитов. Насколько я понимаю, в Багдаде сейчас военные операции все активнее проводит именно иракская армия. Американский компонент составляет примерно 1/3 в этих действиях, и то не на передовой. Идет постепенный процесс иракизации войны. В Сальвадоре с самого начала и до самого конца воевали солдаты сальвадорской армии, а не американцы. В Ираке еще недавно все военные действия вели американцы и силы коалиции. В Сальвадоре шла гражданская война без непосредственного участия иностранных сил. Если в Ираке наступит время, когда Америка сможет оставить несколько сот или тысяч военных инструкторов и отозвать регулярные войска, это будет означать победу Соединенных Штатов. Но пока до этого далеко. Так считает Майкл Раду, американский эксперт по военным и внешнеполитическим вопросам. Стивен Бидл из Совета по международным отношениям тоже не верит, что сальвадорская модель годится для Ирака. Стивен Бидл считает, что в иракской ситуации надо либо совсем уйти из Ирака, либо наращивать там силы, а полумеры, то есть несколько тысяч советников, ничего не дадут. У генерала в отставке Барри Маккафри свой вариант решения проблемы. Он считает, что надо перейти на роль советников, которых, однако, должны поддерживать и защищать значительные американские вооруженные силы в Ираке. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Я напоминаю, что сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск этой программы, который ведет Андрей Шарый. Сегодня в числе главных тем у него – жалобы на нарушение избирательного законодательства, на чем основаны протесты оппозиционных партий. Обновление британских ядерных сил, почему Михаил Горбачев критикует военные проекты Лондона. Скоростная железная дорога из Москвы до Шереметьево. Обязательно ли прокладывать трассу через лес? Примерно минут через 20 мы также в этом часе программы «Время свободы» поговорим на эту тему. Ну и российские писатели составили путеводитель по современной литературе. Каковы главные приоритеты? В 20 часов по московскому времени. А сейчас у микрофона Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Нефтекумск, Ставропольский край, умер один из двух милиционеров, получивших ранения в перестрелке с моджахедами. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», убитый боевик, оказавший вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Еще два боевика задержаны. Фракция ЛДПР покинула заседание Госдумы в знак протеста против фальсификации, как было заявлено, итогов региональных выборов 11 марта. По словам лидера партии Владимира Жириновского, в отношении ЛДПР результаты голосования были подтасованы. В Афганистане жертвами нападений сегодня стали свыше 10 человек. Взрывы и обстрелы произошли в Кабуле, а также в провинциях Хост и Фарьяб. На рассмотрение Совета Безопасности ООН сегодня будет представлен проект резолюции о введении новых санкций против Ирана. Документ предусматривает запрет на поставки Ирану обычных видов оружия и предоставление ему кредитов. Поступают сообщения о новом падении курса акций на мировых рынках. Обвал начался во вторник на бирже в Нью-Йорке, после того, как стало известно о рекордном числе американцев, которые не могут выплатить в срок задолженность банкам. В Кабардино-Балкарии уже несколько суток продолжается операция по спасению двух альпинистов из Москвы. По оценкам МЧС, если позволит погода, добраться до застрявших в горах людей спасатели смогут к вечеру четверга. Московский городской суд приостановил рассмотрение дела об убийстве редактора русскоязычной версии журнала Forbes гражданина США Пола Хлебникова. Один из трех обвиняемых, Казбек Дукузов, не явился на сегодняшнее заседание. Он объявлен в розыск. Прокуратура Приморского края предъявила официальное обвинение мэру Владивостока Владимиру Николаеву, временно отстраненному от должности. Ему вменяется злоупотребление служебным положением и превышение служебных полномочий. Вы слушаете программу «Время свободы». В связи с открывшейся сегодня крупнейшей компьютерной выставкой в Ганновере, о которой мы рассказывали в начале часа этой программы, корреспондент «Радио Свобода» в Обнинске Алексей Собачкин задал прохожим на улицах города вопрос, какую роль в вашей жизни играет компьютер.
Компьютер развивает мышление. У меня самого был компьютер. Но считаю, что польза от этого есть. Но только чрезмерно не увлекаться.
У меня его нету.
Компьютер? Помощник в учебе в основном. То есть у меня вся учеба, можно сказать, на нем сейчас. Все книжки, все учебники, все на нем. Ну и изредка можно и поиграть, развлечение, отдохнуть.
Отрицательная роль, потому что дети мои никак не от него не отрываются, играются. Просто борьба, чтобы ограничить время им от этого компьютера.
Нам, студентам, компьютер это для учебы очень важно. Ну и еще интернет. Общение.
В основном интернет. Там больше информации, чем в книгах и в журналах. Ну, а так еще, в принципе, в работе помогает. Когда-то я за ним очень много работала, сейчас меньше.
Для сына, для меня в основном игрушки. И больше пока ничего.
Никакой. Потому что я не умею с ним обращаться.
В принципе, сейчас информационные технологии достаточно сильно интегрированы в повседневную жизнь. И поэтому человеку просто не обойтись без компьютеров, так как они позволяют существенно упростить труд, в основном умственный, конечно. То есть сейчас очень сильно в учебу интегрированы компьютерные технологии. То есть, в принципе, нам, как студентам, компьютер очень облегчает жизнь.
Только для учебы, там, рефераты всякие, литература.
Определяющую роль играет компьютер в жизни человека. На компьютерах хранят всю информацию, которая сейчас накопилась. На компьютерах делают какие-то там обработки данных. Компьютеры, охраняют нас. То есть, допустим, на тех же атомных станциях без компьютеров нельзя было бы обойтись. Ну, то есть, первостепенная роль компьютера в жизни человека сейчас.
Я его не имею. У меня другие интересы.
В моей жизни он мне помогает просто, в принципе, для учебы. Значение играм, я не придаю особо.
А в моей жизни компьютер играет очень маленькую роль. В основном интернет-информация. Также рабочий инструмент мой, потому что у меня работа связана с этим.
По работе работаем.
Компьютер нужен для того, чтобы печатать, развиваться. Чисто деловые отношения с компьютером.
Работаю. 30% работы.
Вообще без компьютера очень тяжело, когда нужна какая-то информация. Компьютер нам очень помогает. В интернет особенно посмотреть. А так можно и без него, в принципе.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, какую роль играет компьютер в вашей жизни. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск. Далее в программе «Время свободы» после разговора о компьютерах, естественно, панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Биологи из Гарвардского университета и университета Рейдинга установили, что динозавры, несмотря на огромные размеры, имели небольшие геномы, сравнимые с геномом современных птиц. Дело в том, что у современных животных по размеру клеток костной ткани можно судить о длине их генома. Пользуясь этой же аналогией, ученые смогли измерить клетки костной ткани динозавров по их окаменевшим останкам. Оказалось, что динозавры по размеру генома делятся на две группы. У представителей ящеротазовых, к которому относится, например, тиранозавр, геном был очень короткий, как у современных птиц, а у представителей отряда птицетазовых динозавров, к которому относится, например, стегозавр, имелся более длинный геном, сравнимый по длине с геномами современных ящериц и крокодилов. Американские медики обнаружили гормон, ответственный за резкие перепады настроения у подростков в период полового созревания. Гормон THP, который у взрослых выделяется при стрессе через полчаса после неприятного события и имеет успокаивающий эффект, у подростков вызывает, наоборот, тревогу и страх. Оказалось, что в начале полового созревания в той части головного мозга, которая регулирует эмоции, резко увеличивается синтез одного из рецепторов гамма-аминомасляной кислоты. Этот же рецептор является также рецептором и для гормона THP. Обычно у взрослого человека воздействие на этот рецептор приводит к успокаивающему эффекту. Но у подростков парадоксальное действие гормона THP приводит к повышению активности мозга и усилению тревожности. До сегодняшнего дня конкретные причины эффекта бушующих гормонов при половом созревании не были известны. Теперь новое открытие позволяет лучше понять природу этого явления. Российский научный прибор «Конус Винт» на американском космическом аппарате «Винт» зарегистрировал короткий интенсивный всплеск гамма-излучения в галактике «Туманность Андромеды». По мнению ученых, источниками гигантских всплесков гамма-излучения являются так называемые мягкие гамма-репитеры – очень редкий класс нейтронных звезд, обладающих сверхсильными магнитными полями. На сегодняшний день известно всего 4 таких объекта, 3 из которых находятся в нашей галактике, а 4-й – в ее спутнике – Большом Магеллановом облаке. Наблюдавшийся гамма-всплеск дает веские свидетельства в пользу того, что часть наблюдаемых коротких гамма-всплесков принадлежат гамма-репитерам других галактик.
Панораму новостей науки подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга христиане и нехристиане, чтобы в России большинство было за людьми, которые и веруют в Бога, и обходятся без веры, но одинаково свободно, с умом, терпением, интересом к тем, кто иной. Эфир прямой. Звоните ведущему. Меня зовут Яков Кротов. В записи слушайте программу в час ночи с четверга на пятницу и по субботам в 7 утра.
А мы продолжаем программу «Время свободы». В странах Европейского Союза то в одном, то в другом государстве регулярно предпринимаются попытки законодательно как-то упорядочить проституцию, раз уж все отказались от идеи полностью это явление искоренить. Больше других в этой области, как известно, продвинулась Голландия. На днях Конституционный суд Чехии вынес постановление о полномочиях местных органов власти в деле борьбы с уличной проституцией. Над этой темой работал мой коллега Ефим Фиштейн.
Проблематика самой древней профессии крайне сложна, и ввести ее в законные рамки непросто. Даже опытный полицейский обычно не в состоянии доказать девушке, предлагающей свои услуги в публичных местах, что то, чем она занимается, есть проституция. «А если это любовь?» – отвечает она, как правило. Поэтому амбиции законодателей не простираются далее попыток дать определение тому, в каких местах можно этим заниматься, а где нельзя. В принципе, нельзя там, где часто бывают дети. Специальным уложением Конституционного суда Чехии решать этот вопрос впредь будет не полиция, а городские власти. Я обратился к доктору философии Хане Малиновой, директору общественного объединения «Наслаждение без риска», которая курирует в Праге женщин, когда-то именовавшихся падшими, и попросил ее прокомментировать положение чешских проституток.
Судя по доступной информации, та трактовка закона, которую предложил Конституционный суд, исходит из предпосылки, что проституция угрожает моральному воспитанию детей и подростков. Как говорится, запретный плод сладок, и ничто так не соблазняет молодежь, как явления, загнанные в подполье. Очень часто такие меры вообще не решают проблемы, и их действия нередко бывают прямо противоположным. Представьте себе ситуацию в городке Дубе на чешско-немецкой границе. Девушки там стоят вдоль дороги, зазывая клиентов в заведения с просторными витринами. Если их загнать внутрь, то они появятся за стеклом в еще более обнаженном виде, чем на придорожных тротуарах. На улице все-таки приходится одеваться потеплее из-за погоды. Надо сказать, что уличная проституция – это пережиточное явление. По нашим данным, в Праге, к примеру, на улице выходит максимально от 7 до 10% всех здешних работниц в сфере сексуальных услуг. Можно сказать, что в приграничных зонах эта цифра несколько выше, но не настолько, чтобы воспринимать эту проблему как главную. С другой стороны, именно к этой категории относятся наиболее нуждающиеся женщины, нередко матери-одиночки, с большой семьей на шее. Среди них много таких, у которых нет шансов на трудоустройство из-за отсутствия квалификации или из-за того, что они цыганки. Другие не настолько хороши собой, чтобы проситься в ночные клубы и конкурировать там с украинскими красавицами. Следует отметить и то обстоятельство, что на такой тип услуг есть спрос. Мужчины часто предпочитают взять девушку на улице, потому что при этом сохраняется анонимность. Они предпочитают сделать непродолжительную остановку на придорожной стоянке, которая их ни к чему не обязывает, чем ходить в ночные клубы, где все-таки есть опасность быть замеченным, узнанным, где приходится формально признать себя посетителем таких заведений.
Это была Хана Малинова, директор общественного объединения «Наслаждение без риска». У Нидерландов в деле легализации проституции наработан немалый опыт. Но нельзя сказать, что легализация сама по себе снимает все проблемы. Одни проблемы решаются, другие возникают. Рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Женщины и мужчины, торгующие своим телом, получили равные со всеми остальными работающими жителями Голландии права 7 лет назад. В частности, у них появилось право на накопительную пенсию и отпускные. Легализация проституции позволила вывести большую часть публичных домов из тени, обеспечить безопасность и своевременную медицинскую и психологическую помощь работникам секс-индустрии. К сожалению, многие служители древнейшей профессии в Голландии продолжают работать нелегально. Не желая на всю жизнь заклеймить свое имя штампом о регистрации в налоговой службе под грифом «проститутка» или потеряв привилегию сидеть на чистой витрине под красной лампой за неимением права на работу в ЕС, молодые девушки продолжают предлагать себя за 25 евро на автостоянках и в парках, зачастую подвергая себя опасности. Согласно завершившемуся в марте этого года исследованию, в одном Роттердаме ежедневно выходит на работу 400 легальных и 450 нелегальных проституток, и это не считая занятых в сфере проституции юношей. В Амстердаме в декабре были отозваны лицензии у доброй трети публичных домов в знаменитом квартале красных фонарей. Однако, как заверил журналистов в эфире телепрограммы «Нова», мэр Амстердама Йоб Коген, речь не идет о полном закрытии трети красного квартала. Йоб Коген. Мы совершенно не собираемся закрывать квартал красных фонарей. Я только за. Пусть там продолжают работать публичные дома. Мы настаиваем лишь на одном условии, чтобы этими предприятиями управляли честные предприниматели. 10 лет назад, после завершения парламентского расследования на тему высокого уровня преступности в Красном квартале, в стране был принят новый закон, так называемый закон об общественной оценке честности предпринимателя, недавно вступивший в силу. 31 марта в амстердамском Красном квартале с целью повышения доверия населения к работникам секс-индустрии во второй раз проводится ежегодный день открытых дверей. С 10 утра до 6 вечера можно будет заглянуть внутрь публичных домов из чистого любопытства, а также полюбоваться на новый памятник проститутке, который откроют в этот день на площади Аудекеркплейн. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Директор общественной организации «Наслаждение без риска» доктор Хана Малинова пригласила меня на костюмированный бал пражских проституток, который состоится 13 апреля.
Пригласили моего коллегу Ефима Фиштейна. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Нефтекумск, Ставропольский край, умер один из двух милиционеров, получивших ранения в перестрелке с маджахедами. По сведениям корреспондента «Радио «Свобода», убитый боевик, оказавший вооруженное сопротивление. Еще два боевика задержаны. Фракция ЛДПР сегодня покинула заседание Госдумы в знак протеста против фальсификации, как было заявлено, итогов региональных выборов 11 марта. В Афганистане жертвами нападений сегодня стали свыше 10 человек. Взрывы и обстрелы произошли в Кабуле, а также в провинциях Хост и Фарьяб. На рассмотрение Совета Безопасности ООН сегодня будет представлен проект резолюции о введении новых санкций против Ирана. Поступают сообщения о новом падении курса акций на мировых рынках. Обвал начался во вторник на бирже в Нью-Йорке, после того, как стало известно о рекордном числе американцев, которые не могут расплатиться по банковским кредитам.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Московской области ведется строительство железной дороги между российской столицей и аэропортом Шереметьево-2. Запланировано, что первые скоростные электрички начнут курсировать из Москвы в аэропорт и обратно к концу этого года. Авторы проекта решили, что железнодорожные пути пройдут по территории Шереметьевского леса. Сейчас там ведется работа по вырубке деревьев. Против активно выступают местные жители. По их мнению, существуют альтернативные варианты строительства. Но ни многочисленные акции протеста, ни обращения в прокуратуру уничтожение леса пока остановить не смогли, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Железнодорожное сообщение между Москвой и аэропортом Шереметьево-2, которое появится в конце этого года, станет настоящим подарком для многочисленных пассажиров, ежедневно прилетающих в российскую столицу и улетающих из нее. Авторы проекта подсчитали, что железная дорога сможет перевозить 15 тысяч человек в день, а количество автомашин на Ленинградском шоссе сократится на 10 тысяч. Электричка будет курсировать от Савеловского вокзала, дорога до аэропорта займет около получаса. Пока же москвичи и гости столицы вынуждены стоять в пробках на Ленинградке и тратить на дорогу в аэропорт по 2-3 часа. Строительство железнодорожной ветки ведут акционерное общество «Российские железные дороги» и Международный аэропорт Шереметьево. Именно там было принято решение о том, что дорога пройдет по территории Шереметьевского леса. Заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин говорит, что это прямое нарушение нового лесного кодекса.
Мы поддерживаем жителей, которые борются с вырубкой Шереметьевского леса, потому что эту ветку железнодорожную, которая вообще-то нужна, можно вести в другом месте, что будет даже дешевле. Но там находятся хозяйствующие субъекты, которые запрашивают за это большие деньги. Поэтому инвестор при поддержке чиновников областных решил пойти по пути наименьшего сопротивления, то есть через Шереметьевский лес, который жизненно важен для и жителей Подмосковья, и для москвичей. Так у нас обычно решают эти вопросы, к сожалению, за счет граждан, за счет экологии, за счет зеленых насаждений. Проект этот является коррупционным. Мы неоднократно об этом заявляли и будем продолжать борьбу с этим проектом.
Жители Подмосковья, которые выступают против вырубки леса, совсем не против железной дороги. Инициатор движения «В защиту Шереметьевского леса» Нина Чеботарева утверждает, что существует несколько проектов строительства. В частности, железнодорожные пути можно проложить в обход леса через промышленную зону. Но этот вариант посчитали слишком дорогим.
Лесозащитный пояс Москвы и его сохранение – это одна из приоритетных экологических задач для нашего региона, потому что все, кто живет в Москве, они просто задохнутся, и не только в Москве, в Подмосковье задохнутся без этого лесозащитного пояса. Конечно, Шереметьевский лес – это не лосиный остров, и площадь его не такая, но, тем не менее, если мы по кусочкам раздадим все, то рано или поздно нам нечем будет дышать. Но у меня есть личный мой интерес к этому лесу, потому что я в нем выросла, родилась, можно сказать, и я просто его очень люблю, он очень красивый. Более того, там гуляю не одна я, естественно. Жители близлежащих населенных пунктов тоже там часто гуляют, проводят лыжные соревнования, конные прогулки. То есть это рекреационная зона для очень многих людей. Есть и вообще два варианта, которые максимально компромиссно решают проблему и экологии, и железнодорожного сообщения. В частности, можно было по существующим уже путям, один из которых принадлежит Шереметьево, железнодорожная ветка от Лобни до Шереметьево. Правда, она однопутная, и можно было просто, если нужна двупутная дорога, можно было проложить просто второй путь рядом. года. Можно было задействовать ее. Есть другой вариант. Поезд останавливается в Лобне, следует обратно тоже по существующим уже железнодорожным путям, которые проложены параллельно железной дороге Савеловской, до Хлебникова. И там на Павельцевскую нефтебазу, от которой осталось бы доложить, ну, где-то, наверное, километр железнодорожного пути. Это пути тоже однопутные, но можно было при желании сделать и двупутными. На мой взгляд, такие перспективы могли бы быть.
Почему выбрали вариант с вырубкой Шереметьевского леса?
Как утверждают заказчики, это максимально экономичный для них вариант. И при этом не придется задействовать чьи-то там жилые постройки. На самом деле оба варианта, которые вот описала я, использованы в существующих пути, они также не ставят под удар ничью собственность жилую. При этом они максимально сохраняют уже существующую инфраструктуру, ничего не рушится. Для заказчиков, то есть это максимально выгодно с экономической точки зрения, что противоречит новому лесному кодексу даже уже сейчас. При наличии альтернативных вариантов не предполагается вывод земель из лесфонда Российской Федерации.
Какие действия вы пытаетесь предпринять для того, чтобы спасти лес, и как реагируют власти?
Я пытаюсь тормошить соответствующие органы, получать какие-то официальные ответы и понять, каким же образом прямое противоречие законодательством будет реализовано. Как можно реализовать проект, который сам по себе незаконен? Я получила ответы с прокуратуры Московской области, которая не нашла противоречий. Я буду стараться предпринимать всевозможные усилия. Может быть, придется это доказывать в суде. Я не понимаю, каким образом вообще у нас вот происходит открытое нарушение законодательства, причем кодекса лесного, нового. Я не понимаю, как так можно.
Нина Чеботарева говорит, что даже если после строительства железнодорожной ветки от Шереметьевского леса что-нибудь останется, то ненадолго. Местные власти планируют построить автомобильную дорогу от Дмитровского шоссе в обход города Лобня. И эта трасса также должна идти по территории леса. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час программы завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. В Соединенных Штатах, по данным социологов и статистических бюро, количество бездомных превысило 750 тысяч человек. Причем речь идет только о людях, официально зарегистрированных в таком качестве в убежищах-шелтерах. Так называют в Соединенных Штатах приюты для бездомных. Эксперты считают, что в действительности бездомных гораздо больше, более миллиона. Если в последние десятилетия американской столицей бездомных считался Лос-Анджелес, то в последние год-два это место занял Нью-Йорк. О том, как в США решают проблемы бездомных и о причинах постоянного роста их числа, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Рая Вайль.
754 тысячи бездомных по всей стране. Эта печальная статистика была обнародована государственными ведомствами на прошлой неделе. Однако на самом деле определить точное количество людей, не имеющих крова, невозможно. Во-первых, их состав ежедневно меняется. Во-вторых, в их число, учитываемое Бюро переписи Соединенных Штатов, попадают только те, кто ночует в государственных, общественных или частных учреждениях для временного пристанища. Вне подсчета таким образом остаются десятки тысяч тех, кто обитает в заброшенных домах, подвалах, машинах, в лабиринтах сабвеев. Если в 2005 году столицей бездомных в Америке считался Лос-Анджелес, то сегодня такой столицей вновь стал Нью-Йорк, в шелтерах которого сейчас каждую ночь намного больше бездомных, чем в прошлом и позапрошлом годах, в том числе на 30% больше взрослых и на 60% детей. Вот что говорит о положении бездомных в Америке вообще и в Нью-Йорке в частности Патрик Макки, представитель самой большой и старейшей в стране коалиции в защиту бездомных, расположенной в Нью-Йорке. Современная проблема бездомных возникла в конце 70-х годов и достигла таких размеров сейчас, каких мы не видели со времен Великой депрессии в 30-е годы. Тогда, в 70-е, мы заметили, что огромное количество взрослых американцев спит прямо на улицах. Начиная с 80-х, среди бездомных стали появляться семьи и дети. Сейчас в Америке, по подсчетам федерального правительства, около 700 тысяч бездомных. Но адвокатские организации, помогающие бездомным, считают, что в среднем, а не в какую-то определенную ночь, их гораздо больше. По расчетам Национальной коалиции в защиту бездомных, в стране каждую ночь ищут пристанище от 800 тысяч до 1,5 миллионов человек, из которых более четверти – семьи с детьми. Так ли это? Да, это вполне возможно. Существует два способа подсчета бездомных. Первый – так называемый молниеносный, когда учитывается количество бездомных в шелтерах и на улицах в одну какую-то определенную ночь. И есть другой способ, более сложный, но более точный. Сколько людей не имеет собственного жилища на протяжении долгого времени. В Нью-Йорке, например, бывают ночи, когда в шелтерах спят 35 тысяч нью-йоркцев. Но в течение года более 100 тысяч городских жителей не имеют постоянного крова. И в конечном счете оказываются в ночлежных приютах. Как видите, эта проблема затрагивает не какую-то определенную маленькую группу, но и огромное количество американцев с низким доходом. В чем же причина ежегодно растущей армии бездомных людей в самой богатой стране мира? Главная причина этой проблемы в Америке – нехватка доступного по цене жилья для малообеспеченных семей. Ежегодный рост за квартиру значительно опережает рост доходов. В результате множество даже работающих одиноких и семейных людей не могут оплатить и самую скромную квартиру. В Нью-Йорке, например, число работающих бездомных выросло в 2005-2006 годах на 30%. А все потому, что в последнее время резко сократилось строительство субсидированных домов для малообеспеченных. На многие годы была заморожена так называемая «восьмая программа». В результате потребность в шелтерах в таких городах, как Бостон, Чикаго, Лос-Анджелес и Нью-Йорк, конечно, для бездомных одиноких людей в последние годы выросла на 44%, а для семей на 52%. Вторая причина бездомности – это алкоголизм, наркомания, различные психические заболевания. Большинство бездомных, живущих на улицах, это больные люди. Они не обращаются за медицинской помощью, не ищут пристанище в шелтерах и ничего не знают об организациях, которые могли бы помочь им найти или сохранить собственную крышу над головой. Армию бездомных, рассказывает Патрик Маккей, пополнили в последнее время женщины, бежавшие от побоев агрессивных мужей, подростки, подвергавшиеся в семье избиениям, а также многие ветераны, вернувшиеся с Иракской войны с физическими и ментальными заболеваниями. Большинство экономически развитых стран, Япония, например, Западная Европа, Канада, добились того, что государство выделяет огромные средства на строительство и предоставление малоимущим доступного жилья. А в Америке эта программа начала сокращаться еще во времена Рейгана, когда федеральный бюджет для малоимущих был сокращен на 60% за 8 лет. К сожалению, такой же политики придерживается теперь и Джордж Буш. Мы должны делать намного больше на федеральном уровне, добиваясь того, чтобы малоимущие американцы могли иметь доступное им по карману жилье. Но пока этого не произошло, статистика бездомных, проживающих в шелтерах и других временных приютах, такова. Почти половина из них – одинокие мужчины. Четверть – несовершеннолетние. Менее 2% – люди старше 65 лет. Около 59% – национальные меньшинства. Около 40% – афроамериканцы. И около четверти – люди с той или иной формой инвалидности.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Рая Вайль. Мы продолжаем программу «Время свободы», и в следующем часе мы подробно поговорим о дебатах, которые начинаются сегодня в Великобритании в связи с концепцией обновления ядерных сил страны. Вас ждет прямое включение из Лондона и интересные интервью на эту тему. Кроме того, мы вернемся к подробностям сегодняшнего боя с маджахедами на Ставрополье. И поговорим о том, как в Европе реализуются принципы fair trade, то есть принципы, если условно можно так перевести этот термин, этичной торговли. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».